Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Недавно я принимала участие в одной научной конференции, как уже стало привычно, в режиме онлайн, то есть по интернету. И меня больше всего заинтересовала секция, названная так: «Провинциальная повседневность на стыке веков. Саратов». Чем бы я ни занималась, работая над архивными документами, повседневность, быт, привычное течение жизни меня всегда очень интересует. Понятно, что быт и повседневность у чиновника из канцелярии губернатора или сельского учителя была разной, если мы ведем речь о дореволюционных годах. Но в любом случае эти люди жили в одно время, даже если интересы у них были сугубо противоположными. Чем хлеб насущный зарабатывали? Какие события оказывали влияние на судьбы? Что, наконец, просто радовало? Ведь от счастья и до горя мы все на волосок. В любые эпохи. Каждый миг. Сегодня мы посмотрим газеты начала XX века. Прежде всего обратимся к «Саратовскому дневнику». Как-то я это издание мало цитировала, все больше «Вестник», «Волгу» или «Листок». А между тем, в этом издании, ну, скажем, 1907 года, можно найти большую пищу для размышления и перекинуть мостик в наше время, увидеть аналогии или не увидеть их. Короче говоря, полистаем подшивку «Саратовского дневника». Бросается обилие рекламы каких-то ныне совершенно диковинных вещей. Саратовцы в курсе, наши саратовцы сегодняшние, где находится городская администрация. И многие знают, что там был торговый дом братьев Бендеров. Здание это приметное, его много раз перестраивали, делали все лучше и лучше. И даже в 1916 году поставили скульптуру льва. И стоит царь зверей на земном шаре. А шар, оказывается, обмотан сорпинкой. Именно она, сорпинка, принесла и славу, и процветание роду Бендеров. Это сегодня почти никто не знает, что такое сорпинка. Ну, можно, конечно, обратиться к интернету, это разумно. А я замечу, к слову, что даже такие названия хлопчатобумажной ткани, как штапель, ситец, сатин, тоже как-то теперь не в ходу. Сорпинка же – ткань с очень длинной и интересной историей. И купить ее в саратовских магазинах ныне нельзя, а интернет как раз советует. А как бы хотелось. А вот китайские аналоги меня лично совершенно не интересуют. Предприимчивые немцы Поволжья в изобилии производили эту чудесную хлопчатобумажную ткань. Причем совсем недорогую ткань. Она была доступна в начале XX века, понятно. И вот, что интересно, какой она была. Это была сорпинка тонкая, ровная. Это была сорпинка шелковая, полушелковая, шелковистая и даже марки «Жаккард». Вот что это такое, потребуется, наверное, отдельное исследование. Альбом с образцами ткани стоил тогда всего 49 копеек и высылался по заказам во все уголки России. Такой альбом я однажды видела только в краеведческом Саратовском музее. И очень он мне понравился. Но привет всем Бендерам. Нет сорпинки. Ни шелковой, ни шелковистой. Возможно, не каждый знает, что в начале XX века, еще до открытия Саратовского университета, перед городом встал вопрос о приеме Варшавского университета, старейшего в империи, созданного еще в 1816 году. Предполагалось, что варшавяне могут появиться или в Нижнем Новгороде, или в Воронеже, или в Саратове, конечно. Понятно, что нужны были деньги на постройку здания университета, а такие деньги в городской думе вроде бы были. Тогда, в начале 1907 года, Саратов вообще имел преимущество перед другими городами, поскольку речь шла именно о медицинском факультете, прежде всего, Варшавского университета. Ведь в это время в нашем городе имеется земская больница, городская больница, родильный дом, причем количество больничных коек в Саратове гораздо больше, чем, скажем, в Нижнем Новгороде. У нас в 1907 году аж 600, а у нижегородцев всего 350. Варшавский университет все-таки не приедет в Саратов. Не приедет он и в Нижний Новгород, и в Воронеж. Вот в Ростове в конце ноября 1915 года уж война шла полным ходом. Варшавский университет, эвакуированный тогда, откроет свои двери. И начнется уже русская страница жизни этого прославленного учебного заведения. Но на Дону, а не на Волге. И все-таки наши планы-прожекты по университетскому вопросу как-то подтолкнут и нас в решении проблемы. И Саратов в конце 1909 года получит свое высшее учебное заведение – Саратовский университет, последний в Николаевской царской России. На страницах саратовских газет в начале XX века ведутся оживленные дискуссии. Университету в Саратове быть. На фоне некоторых судьбоносных для города событий, ну, конечно, в историческом, культурном плане, вполне рядовые происшествия. Вот саратовский дневник сообщает, что у мещанина такого-то под новый 1907 год пропала жена, захватив с собой 4195 рублей и все золотые и серебряные вещи. Это очень большая сумма, скажу вам, если сравнить, скажем, со стоимостью винной корзинки, которую с улицы Немецкой, летом, конечно, собираются поставлять дачникам, хоть на вокзал, хоть за город. Все варианты устраивают. Корзинка стоит 2 рубля 65 копеек. Впечатляет перечень, который прилагается. Итак, дачники саратовские за 2 рубля 65 копеек могут заказать 4 бутылки пива, 1 бутылку казенной почему-то водки, 0,5 бутылки коньяка, почему только 0,5 бутылки, и, главное, вкусную сладкую запеканку. Запеканка – это не творог с яблоками и не яичная смесь, которую заливают оставшуюся вермишель. Кто в детском саду был, тот понимает меня. Запеканка – это алкогольный напиток, наливка или настойка, которую любили употреблять не только веселые саратовцы, но и, скажем, грустные чеховские персонажи. Читаем классику. А вот кольцо с искусственным бриллиантом было в начале XX века, конечно, и такое уже изобретение. Искусственный бриллиант, почему нет? Стоит всего 4 рубля. Вот и решай. Так что жена, которая захватила с собой аж 4000 рублей, убежав от собственного мужа, видимо, все и решила. Понятно, что повседневность касается не только любовно-криминальной хроники. Вот другое сообщение, которое, конечно, порадовало в начале XX века любителей музыки. Такие фанаты находятся всегда. Объявление. Ввиду застоя в торговле. Почему застой? Это знают только те, кто жил в начале 20-го столетия. Итак, ввиду застоя в торговле, пользуйтесь случаем и заказывайте изящные и прочные граммофоны новейшей конструкции. Вместо 45 рублей за граммофон только 12 рублей 75 копеек с пересылкой в Саратов из той же Варшавы. Прочность механизма аж 10 лет, так что до выстрела «Авроры» граммофон точно доживет. Конечно, в Саратове был и другой шикарный магазин. На его месте, сейчас на проспекте Кирова, ныне фонтан. Вот уж там был выбор на славу. Побогаче. И пластинки граммофонные тоже продавались, безусловно. Кого же можно было послушать, купив хотя бы 1 граммофонную пластинку? Ну, вот а для тех, кому это было совершенно неинтересно, ни народная музыка, ни классическая, здесь предприимчивые люди на страницах газеты предлагают приобрести туалетные часы с хорошей музыкой. Представляете, зашли вы в туалетную комнату, а часы начинают вдруг играть «Преображенский марш», «Вальс голубой Дунай», «Народную Камаринскую» и, вот ведь какой конфуз, «Гимн Боже царя храни». Вставать надо. И все это опять со скидкой. Вместо 20 рублей – 6,30. Кризис, застой, общий упадок – очевидно, после событий 1905 года. Между тем народ голодает, поскольку накануне в Саратовской губернии был неурожай. В канцелярии продовольственного отделения городской управы принимаются пожертвования как деньгами, так и вещами. Не забудем, что неурожаи в зоне засушливого земледелия, как говорят современные агрономы, в Саратовской губернии были довольно частым явлением, так же, как и эпидемии разного рода, холеры прежде всего. Но об этом вскользь не хотелось бы говорить. В следующем году – столетие Великого голода в Поволжье. В 1921 году только в заволжских селениях и в немецких колониях голодало до 99% населения. А в 1907 году газета «Саратовский дневник» сообщает о появлении брюшного тифа и цинги на почве продолжительного недоедания населения. Называется даже «села» от Карского, Кузнецкого, Хвалынского уездов. Туда командируются сестры милосердия для заведования столовыми Красного Креста. Медицинский персонал на местах, как всегда, если не отсутствует, то его явно не хватает. Жизнь идет своим чередом. От трагического к комическому. Так всегда бывает в повседневной жизни. Новости театральной жизни. Оказывается, фарс – новинка для Саратова. Высказывается мысль, что до развязного антрепренера Самарина ни одна труппа в театре Очкина, на его месте теперь филармония имени Шнитке, так вот ни одна театральная группа не решалась выступить перед саратовской публикой с легкомысленным репертуаром. Считаю, что в таком-то уж просвещенном городе, как Саратов, публика не примет фарсовый жанр. Но фарс очень скоро прижился и в нашем городе. И такие пикантные сцены, как применение рации в чужой постели, с азбукой Морзе, конечно, уже вызывали симпатии саратовцев. И когда на сцене вдруг раздеваются, ложатся спать, то зрительный зал театра Очкина взрывается аплодисментами. Вот вам, пожалуйста, определенный мостик в наше время, когда со сцены что только не несется и что только не происходит, пикантного и забористого. До открытия Саратовской консерватории еще 5 лет. Но если мы посмотрим на концертную афишу того периода, который, ну, как-то предшествует ее открытию, мы увидим, конечно, великие имена. И все они были в Саратове по разным поводам, и не только как солисты или как участники симфонических концертов. Например, Сергей Васильевич Рахманинов приезжал в будущую консерваторию как инспектор Императорского русского музыкального общества. И чуть было не зарубил открытие высшего музыкального учреждения в нашем городе. Настолько отзыв о местном преподавании, об уровне обучающихся в музыкальном училище был у Рахманинова неблагоприятным. Но потом как-то дело пошло на лад. Рахманинов еще раз приезжал в Саратов, уже как пианист-виртуоз, как дивный композитор, восторженно встреченный тогда почитателями. А потом и рояль Саратову подарил. Рояль с памятной табличкой и сегодня можно увидеть в фойе Большого концертного зала Саратовской консерватории. Кстати, немногие знают, что небольшая площадь на проспекте Кирова, как раз около консерватории, фонтана и главного корпуса Аграрного университета, носит имя нашего великого соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова. Решение об этом было принято сравнительно недавно, уже в этом году. Ну что тут скажешь, замечательно. Сегодня мы листали страницы саратовских газет начала века. Прежде всего, это был «Саратовский дневник». Начинали с рекламного объявления о знаменитой ткани сарпинки, а закончим другим умопомрачительным ценным сведением для дам. В Саратове появились гигиенические корсеты. Женщин высшего общества и около него пока не мыслит себя без затягивания своих талий в рюмочку. И теперь в Саратовской губернии предлагаются корсеты совершенно новыми, гибкими планшетками, которые не только делают фигуры привлекательными и стройными, но которые можно еще и стирать, представьте себе. Что делали с прежними корсетами? Как их чистили? Чем? Надо наводить дополнительные справки. Корсеты, понятно, уйдут в область предания, как и большие элегантные шляпы с перьями. Только об этом никто пока не знает в начале 20 века. А что мы-то знали в начале 21-го? Закончить сегодняшний рассказ о калейдоскопе повседневной жизни Саратова мне хотелось бы строчкой из очень мною любимого автора Николая Алексеевича Минха Его отец, Алексей Петрович Минх, когда-то был главным врачом городской больницы в Саратове. А сам Николай Алексеевич прожил большую жизнь, все больше в советское время, став советским писателем с 1900 по 1985 год. Есть у него чудесная книга о старом, дореволюционном Саратове. Он ведь хорошо помнил город. Так и называется эта книга «Течет река Волга». Если вы любите неспешное чтение с узнаванием примет родного города, найдите, обязательно найдите эту книгу в библиотеках. Один из ее рассказов заканчивается просто и проникновенно. Все прошло. Все кануло в неосязаемую вечность, и порой кажется, что всего этого не было, а был лишь какой-то странный, фантастический сон. Так и есть. А жизнь рекой течет, ее не остановишь в своей повседневности, заботах, радостях, печалях. Пусть будет побольше радости. Будем здоровы. Старые газеты вместе с вами листала сегодня Маргарита Шашкина, Государственный архив Саратовской области. Всего доброго!